Христос воскресе! В эфире телеканала «Союз» программа «События недели». Меня зовут Тимофей Обухов. Смотрите в этом выпуске. Церковь почтила память тех, кто стал апостолом для самих апостолов и первым благовествовал воскресение Христова. Подвигом добрым подвязался память победоносного святого, чье изображение всем знакомо с детства, почтила на уходящей неделе православная церковь. Приношение от братского народа для мемориала при главном храме вооруженных сил России передана горсть земли с воинских захоронений в Беларуси. В городах и селах задолго до 9 мая начались торжественные мероприятия, приуроченные к юбилею победы в Великой Отечественной войне. «Поэтому мы радуемся, попадая в природу, что тут мы приходим в себя», — говорил Пришвин. «Подлинно мы приходим в себя в храме, но природа и храм бывают особенно близки». И более подробно об этих и других событиях. День жен мироносец – торжество женской, жертвенной, нерассуждающей любви в православном мире этот день стал истинным женским праздником. В этот день в северной столице митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии возглавил божественную литургию в храме равноапостольной Марии Магдалины.
Стен Константина Еленинского монастыря. После молитвы владыка и духовенство епархии отправились в путь. Не случайен выбор иконы. Образ скорбящих радость с грушиками остался нетронутым во время страшной грозы в 1888 году, и верующие молятся перед образом Пречистой Богородицы о защите от бед. Во время движения священники молились об избавлении народа от губительного поветрия. Усилим и мы нашу молитву ко Господу. Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими.
Поздравляю всех вас с воскресным праздником, с памятью святых жен мироносец и святых праведных Иосифа и Никодима. Сегодня третья неделя по Пасхе, и Церковь возвращает нас все время к самому важному событию в истории человечества, к воскресению Христову. И сегодня день, как бы раскрывается тот первый день воскресения, и все Евангелие, и сам богослужебный наш устав возвращает нас к первому дню. И мы здесь видим, с одной стороны, скорбь, и с другой стороны, радость. А что между скорбью и радостью? А между скорбью и радостью должна присутствовать вера. Вот если есть скорбь плюс вера, то получается радость. Вот к этому должны все сами стремиться.
Движимого, пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии и с теплую верою, и с сокрушением сердечным к Тебе, милосердному и благоприменительному Богу нашему, припадающих и на милость Твою уповающих. Твое, Бо, есть еже, миловати и спасательный, Боже наш. Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу.
День памяти блаженной старицы Матроны Московской отметили в Покровском монастыре столицы, где уже более 20 лет почивают мощи любимой и почитаемой людьми блаженной старицы. Из-за пандемии монастырь закрыт для посещения. Проявляя заботу о паломниках и прихожанах, в Покровской обители была организована прямая трансляция богослужения. Смотрите сюжет Галины Ледвиной.
8 марта 1998 года на Даниловском кладбище в Москве были обретены честные останки подвижницы благочестия XX века, блаженной старицы Матроны. Через год, 2 мая, раба Божия прославлена в лике московских святых. В 2004-м состоялась общецерковная канонизация. По благословению патриарха Алексея II, гроб с честными останками был перенесен в Московский Покровский женский монастырь. Ежегодно 2 мая, в день канонизации Матроны Московской, здесь совершается литургия. В 21-ю годовщину богослужение возглавил архиепископ Каширский Феогност. У Матроны была нелегкая судьба. Она ослепла и не смогла ходить с раннего детства, но не озлобилась, а все время пребывала в молитве. Господь наделил ее духовными дарованиями. Она помогала всем, кто к ней обращался, исцеляла от душевных и телесных болезней. И сегодня люди у нее просят помощи и сами передают истории друг другу о чудесах Великой Угодницы. В этом году паломники не смогли посетить монастырь, но молились святой в своих домах. В пасхальные дни утешением стали слова настоятельницы монастыря и игумени Феофании.
К сожалению, не все из вас сегодня смогут прийти в храмы. Но знайте, что мы молимся за весь народ наш, у мощей блаженной Матронушки Московской. От всей души желаю вам семейного благополучия, крепкого здравия, мира душевного, терпения и любви. Никогда не унывайте, дарите миру свет.
Ежегодно в богослужениях престольного торжества принимают участие воспитанницы обители. Известно, что блаженная Матрона Московская особенно любит помогать в деле воспитания детей. Ее помощь получают бездомные и сироты, а также безработные. В нынешнее непростое время, когда по всему миру распространяется коронавирусная инфекция, церковь усилила молитву. За богослужением были вознесены прошения о прекращении распространения вредоносного поветрия. По завершении литургии, по традиции, состоялся крестный ход.
Христос воскрес!
С пасхальными песнопениями прошли вокруг храма Воскресения Славущего к монастырской колокольне. Она была взорвана в 1926 году. Закладка камня в ее основание состоялась в 1999-м, сразу после окончания литургии, в день канонизации Блаженной Старицы. В Покровском храме у мощей Угодницы Божией был по традиции отслужен молебен с акафистом Блаженной Матроне Московской.
В день памяти святого великомученика Георгия Победоносца глава Екатеринбургской митрополии совершил божественную литургию в храме святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских, что в монастыре царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма.
Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Успешный и знатный юноша, он отказался от всех мирских благ и принял мученическую кончину за Христа. За мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности, его еще называют победоносцем.
Мир весь называет его победоносцем. А потому что он победил врага, который сильнее, чем всякие внешние враги. Он победил воюющую на него плоть, которую он смог удержать и не дать ей победить в этой жизни.
На иконах святой Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение, символизирующее победу над дьяволом, основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Святого великомученика Георгия чтят как воплощение воинской доблести и преданности долгу. Такой же преданностью обладал и царь-страстотерпец Николай II. Он до конца остался верным Богу и своему народу. Символично и то, что в этот день церковь вспоминает подвиг небесной покровительницы императрицы Александры Федоровны Романовой, мученицы Александры Римской. Мученица Александра Римская была современницей святого Георгия. Видя его мучения, она упала к ногам великомученика и перед всеми объявила себя христианкой. За это Александра была приговорена к смерти, но, не дойдя до места казни, мирно отошла ко Господу, прислонившись к стене одного здания. В завершении богослужения правящий архиерей напомнил всем об еще одном важном событии этого дня – памяти второго обретения списка с Иверской иконой Божией Матери в 2012 году.
Первый список Сиверской иконы Божией Матери, который сохранился в Москве из Русского музея, из музея Пушкина, был перенесен в Новодевичий монастырь города Москвы 8 лет тому назад. Это стало праздником, в том числе и в честь Сиверской иконы Божией Матери.
Добавим, что также в этот день, 6 мая, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отмечает 39-летие со дня священнической хиротонии. Владыка был рукоположен в сан иеромонаха в день святого Георгия Победоносца 6 мая 1981 года архиепископом Владимирским и Суздальским Серапионом Фадеевым. Рукоположение проходило в древнейшем храме Русской Православной Церкви Успенском кафедральном соборе города Владимира.
К другим темам. Передача земли с воинских захоронений Белоруссии времен Великой Отечественной войны в главный храм Вооруженных сил России торжественно состоялась у стен Минского храма-памятника в честь всех святых. На красный бархат легли 7 капсул, наполненные землей, собранной в ходе всебелорусской акции «Во славу общей победы». Капсулы с частичками земли с воинских захоронений – принял посол России в Беларуси Дмитрий Федорович Мезенцев для последующей передачи в филиал Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации «Дорога памяти» на территории храмового комплекса в подмосковном парке «Патриот». Открытие главного храма Вооруженных сил России, храма Воскресения Христова, приурочено годовщине Великой Победы. Накануне же в Минске состоялась торжественная церемония закладки более 120 капсул с землей, пропитанной кровью воинов и всех жертв Великой Отечественной войны в нише крипты храма-памятника в честь всех святых. Таким образом, память ратников, защищавших общее отечество на белорусской земле, увековечена в обеих столицах.
В этих сосудах, капсулах, не только символических прах белорусов, но и всех, сражавшихся за Родину, за свободу. Эта земля – символ кровного родства. Беларусь имеет более 7 тысяч воинских захоронений. Это незаживающие раны нашей земли. Теперь пульс наших общих кровотоков будет биться в главном храме Вооруженных сил России. Эти капсулы будут напоминать россиянам о форпосте на западных рубежах и о белорусском народе, который своей грудью закрывал друга и становился на пути врага. Это каждый третий белорус.
75 лет, как закончилась война. Война, которая унесла много жизней. Война, которая принесла неисчислимые беды. И то, что сегодня мы делаем, то, что идет передача земли, земли обильно политой кровью Российской Федерации, храм Вооруженных сил Российской Федерации, это, конечно, знаковое мероприятие. Это говорит о том, что мы вместе.
То, что эти капсулы из всех областей Беларуси и из Минска передаются в главный храм-памятник вооруженных сил, под сводами которого высечены имена всех тех воинов, их миллионы и миллионы, кто погиб в Великой Отечественной войне, это особый знак. Единство наших подходов в оценке истории, единство нашего уважения и поклонения подвигу старшего поколения, победившего нацизм, и подтверждение того, что мы, сверяя планы нашей оценки подхода сегодня, смотрим в единое будущее вместе и завтра.
Близится День Победы. Для некоторых мальчишек и девчонок, к сожалению, это просто выходной день. Но есть среди современной молодежи и те, для кого этот день очень важный, лично ими прочувствованный. Приобщиться к памяти о победе им помогает участие в деятельности поисковых отрядов. Один из них – отряд «Орленок». Уже 7 лет действует при Екатеринбургском храме Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Эти предметы времен Великой Отечественной войны участники поискового отряда «Орленок» нашли сами. Каждый год они участвуют в вахте памяти и в течение 2 недель проводят раскопки на тех землях, где шли бои.
По находкам мы уже можем определить примерно какой год мы копаем, от чего мог, допустим, погибнуть боец. Мы сейчас видим каску, где видим пулевое отверстие, собственно, через которое ушла жизнь. Также мы можем здесь увидеть сапог, противогаз. Важно для поисковика это средства личного пользования, такие как кружки, котелки, ложки, потому что на них солдаты в основном оставляли свои имена, свои фамилии, и благодаря этому можем поднять память об этом человеке.
Участники вахты памяти по возможности связываются с родственниками погибших, организуется торжественное захоронение, совершается молитва об упокоении всех найденных солдат. Прикосновение к судьбам бойцов помогает ребятам лучше понять ценность победы, пересмотреть свои собственные жизненные цели и ценности. И сами они называют себя бойцы, приобщаясь к наследию героев Великой Отечественной.
На вахту памяти я уже поеду 3-й ход подряд. Для меня это очень важно. Это ценность страны. Но когда ты чувствуешь эту землю, где эти люди воевали, то это что-то очень такое бережное, и ты это хранишь. Это очень ценно для себя самого. Вот. А самое главное на вахте – это поиск. Но поиск не только вот солдат всех, но и себя. Тебе нужно пройти через определенное испытание, то есть подумать, что ты чувствуешь, что ты думаешь и чем живешь.
В ходе международных поисковых выездов мальчишки и девчонки учатся дружить, вместе трудиться, а возвращаясь в родные края, привозят с собой уважение к старшему поколению и готовность оказывать его представителям реальную помощь.
Мы сейчас в это непростое время состоим в штабе против коронавирусной инфекции на территории Свердловской области и помогаем, будучи волонтерами и добровольцами, собирать благотворительные пакеты для ветеранов, для пенсионеров, чтобы в праздник перед 9 мая поздравить ветеранов, помочь, сказать добрые слова, напомнить о том, что и они нам важны, и наша память о них не угасла, что дело, которое они сделали когда-то давно, до сих пор живет, и что мы до сих пор их почитаем.
Зная о трепетном отношении к Великой Победе в Богородице Владимирском приходе, одна семья недавно передала храму из своего архива документы и медали, связанные с военным временем. Сейчас их размещают на стенде, чтобы прихожане, особенно юные, могли еще и еще раз погрузиться в изучение этой темы.
Его зовут Черноморец Виктор Иванович, и он сказал уверенно, что мы посоветовали своей семьей и решили передать все, что имеется. Это будет правильный для детей, которыми мы занимаемся в духе патриотического воспитания. И это как и наглядное пособие, ну и история. И мы очень благодарны ему за такое доверие.
На этом стенде представлены оригинальные документы и оригинальные награды, принадлежащие членам этой семьи. Юбилейные медали в честь победы Великой Отечественной войны. 20 лет победы, 50 лет победы, 40, 60. Среди них особое значение имеет орден второй степени, принадлежащий Ивану Яковлевичу. Также здесь есть его свидетельство о болезни от 1943 года, оригинальный документ. который свидетельствует о том, что он получил ранение, и после этого ранения был комиссован с присвоением инвалидности третьей степени.
Патриотическое воспитание ведется при Богородице в Владимирском храме не только 9 мая, но и в течение всего года, поэтому стенд будет интересен прихожанам и после окончания самоизоляции.
В Нижнем Тагиле продолжается прием работ на конкурс эссе «История Великой Победы. У станка, как на фронте». Участникам предлагается написать о своих родственниках, родных или знакомых, работающих в годы войны на Уралвагонзаводе. Истории о людях, которые своим самоотверженным трудом приближали победу, впоследствии будут опубликованы на народном сайте. Надежда Калинина расскажет подробнее.
В конце 1941 года в Нижний Тагил из западной части Советского Союза были эвакуированы 11 предприятий из Москвы, Мариуполя, Харькова и других городов. На Уралвагонзаводе стали делать танки Т-34. В годы войны на предприятии трудилось более 25 тысяч человек. Но в настоящее время в городе нет электронного портала, где была бы собрана информация об этих людях.
Он нужен для того, чтобы помочь нашим горожанам собрать истории тружеников Уральского вагоностроительного завода в годы Великой Отечественной войны. То есть тех, кто трудился у станка, в том числе и подростками, и тех, кто ушел от станка на фронт, кто-то погиб, а кто-то вернулся. И память о тружениках тыла, она забывается. Если мы еще дальше подождем немного лет, 5, 10, 20, уже свидетели, которые могли бы рассказать интересно, подробно о своих родных, их, к сожалению, останется очень мало, гораздо меньше, чем сейчас.
Работа над созданием сайта начата месяц назад Свердловской региональной общественной организации «Общество любителей русской истории». Но создание портала невозможно без активного участия самих тагильчан. Так к этой работе решили привлечь молодежь и объявили конкурс эссе «История Великой Победы. У станка, как на фронте». София будет писать о своих прабабушке и прадедушке.
Гусев Никита Агафонович, он сопровождал эшелоны, которые с химзавода возили снаряды начиненные. И в одной из таких поездок он пропал без вести. А моя прабабушка, она работала связисткой тоже на химзаводе. Надо помнить, что наши предки, наши родственники сделали для нашего будущего. Надо брать с них пример, то, что они боролись за нашу родину, все делали для нее, не уставая, не покладая рук, они трудились, и нужно быть такими же патриотами, как и они.
У другой участницы конкурса Ангелины ситуация сложнее. Найти героя для своего эссе оказалось не так просто.
Когда я начинала этим всем заниматься, я думала, что это все будет очень легко, просто будет найти информацию, ведь людей-то, по идее, же много работало. Но, как оказалось, это довольно-таки сложно, потому что я думала, ну, обязательно кто-то должен быть из моей родни, я так думала. Но, как оказалось, это совсем не так. Потом я начала спрашивать своих знакомых и друзей. Я просила, наверное, человек 15, и только 2 человека кликнули, что у нас работали родственники на Уралвагонзаводе. Это, конечно, трудно, но это очень интересно, потому что, наверное, даже участие в этом не столько важно, сколько важно, чтобы все люди, которые живут в Нижнем Тагиле, они знали своих героев. Потому что эти люди вложили много сил, труда и терпения. Вот мы бываем и говорим, нам сложно. Я сразу представляю, каково было им.
Все школьники в возрасте от 7 до 18 лет могут прислать эссе на конкурс. К письменной работе нужно приложить фотографию героя повествования. Так в работе над сайтом Марии Панишевой, одному из организаторов проекта, удалось найти фотографии и документы родного отца иеросхимонаха Авеля Одинцева, духовника мужского монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Вскоре история Факи Трифоновича и других тружеников тыла будет доступна в сети интернет. Сайт должен быть полностью готов осенью этого года. Размещаться он будет на электронном ресурсе Нижнетагильской епархии. Работы на конкурс принимаются в электронном виде на адрес carskiedni@yandex.ru с пометкой на конкурс эссе «История Великой Победы. У станка, как на фронте».
Не каждый храм может похвастаться собственным подсобным хозяйством. Но в Волгограде есть такой приход. На территории Спасо-Преображенского храма в Дзержинском районе расположился самый настоящий уголок тишины и умиротворения. Благодаря усилиям, желанию и трудолюбию отца Анатолия, все пришедшие сюда могут не только побыть наедине с собой, но и почувствовать свое единение с природой. Подробности далее.
Ой, ты моя красота. Они любят, конечно, когда их холят, ухаживают за ними. Вот. Это им очень нравится, да?
Эта кобыла чистокровной английской породы, победительница нескольких соревнований. Но травма не позволила дальше выступать, и сейчас в приусадебном хозяйстве храма у лошади не менее почетная обязанность – быть мамой. В этом году здесь родилось уже 5 жеребят. В Спасо-Преображенском храме считают, любовь к тварному миру может стать ступенькой к любви к Богу.
Вот если у кого возникает вопрос о том, что зачем православному священнику нужна вообще лошадь или любая животина, а мы много аналогий находим в истории церкви, когда святые водили скотину, тот же святитель Спиридон Тримифунский. У него были большие стада и коз, и овец, и крупнорогатый скот, и лошади.
Еще одна роль животных – способствовать воспитанию детей. Общаясь с братьями меньшими, ребята учатся заботе, терпению и любви. Для тех, кто вырос в городе, такая встреча с питомцами вызывает особую радость и трепет.
Приход сам по себе, ну, мы как, можно сказать, вторая семья. Мы какие-то праздники, ну, праздники само собой. Пасха, Троица, собираемся. Вот, дети дружат, воскресная школа тоже как бы объединяет родителей и детей. Мы-то здесь, кажется, вот недавно совсем, а 17 лет уже. Вот. И потом дети, которые были в воскресной школе, сейчас они уже со своими детьми уже.
А в начале 90-х на месте этого цветущего оазиса был пустырь. Отец Анатолий Безбородов пришел сюда со своими помощниками, чтобы возвести здесь церковь.
Мы есть творение Божие. Каждый человек с его внутренним миром, с его эмоциональным, интеллектуальным наполнением. Вот. Всех нас Бог любит, всем желает нам спасения. И, конечно, от нас ждет, чтобы мы исполняли эту заповедь по отношению друг к другу.
Любовь, терпение и труд сделали свое дело. В 2011 году по окончании строительных работ на кирпичный храм установили купола и кресты. Были начаты внутренние отделочные работы, и сейчас продолжается роспись собора.
Чистый лист, или, скажем, белая стена, она остается белой. Глядя на нее, можно думать о чем угодно. Когда прописан тот или иной евангельский или библейский сюжет, он уже концентрирует человека на мысли, и человек начинает задуматься и развивает мысли именно в этом направлении.
Так что, когда лики угодников Божьих появятся на сводах храма, здесь будут молиться не только с духовенством и прихожанами, но и со всеми святыми, которые изображены на стенах.
Сначала у нас как бы были разработаны эскизы. Вот батюшка их утвердил, благословил. Несколько вариантов было разработано. Один из этих эскизов был утвержден. Вот сейчас мы это все переносим на стену. Сначала делается рисунок, вот, потом он проецируется на кальку и отображается на стенах. Вот, потом этот рисунок прописывается, раскрывается в цвете и делается роскрыш. В основном особых трудностей при росписи не было, так как расписали уже больше 16 храмов, а кто-то всю жизнь этому из художников посвятил.
Бригада из Палиха – опытные специалисты. Помимо художников, еще около 20 человек сейчас трудятся в храме в трапезной и на хоздворе.
Приход, скажем, у нас своеобразный, такой уникальный. У нас есть территория, за которой надо ухаживать. Не только храм непосредственно, но и вот прилегающая территория. Как вы видите, у нас и сады цветут, за ними тоже нужен уход. И цветы, и хозяйственная часть. В общем-то, для жизнеобеспечения, согласно распоряжению губернатора, вот выдаются такие справки людям, чтобы могли беспрепятственно проходить и исполнять свое послушание.
Среди живности есть и пушистые кролики.
Белые с черненькими – это калифорнийские. А серые – это эти вот эти фландровые породы. Господь призвал сюда. Здесь работаю. Уже 20 лет почти. Так, привык уже, что.
А вот
животных люблю.
Умение ухаживать за животными здесь учится постепенно. Дело это непростое, и чтобы заниматься им с душой, нужны определенные знания.
Я вообще лошадей очень боялась.
А потом так получилось, что надо было помочь батюшке. Вот и все. И страх весь ушел куда-то. А сейчас так к ним привыкла, что уже без них не могу. И думаешь за них, и день, и ночь с ними.
В этом храме уверены, в нашей жизни каждый человек должен стремиться к преображению. И делая мир вокруг себя лучше, устраивая сад там, где росли лишь сорняки, строя храм на месте, где не звучала молитва, и заботясь о животных, которые чувствуют добрые отношения, мы не только создаем уголок природы среди городского шума и пыли, но и еще один кусочек рая на земле.
Спортивное движение «Русский силомер» выходит на новый уровень. У силового многоборья появились свои нормативы. Теперь, выполняя упражнения, можно достигнуть уровня мастера спорта. Надежда Калинина расскажет подробнее.
Внимание! Марш! Хват! 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 Хват!
Всем от мала до велика можно присоединяться к спортивному движению «Русский силомер». Система упражнений была разработана в 2012 году. Это 11 заданий на турнике разной степени сложности, за выполнение которых в течение одной минуты присваивается определенное количество баллов.
Чтобы человек, придя любого физического развития, маленький мальчик или сильный человек, или человек, который весит там 150 килограмм, чтобы любой человек мог подойти к турнику и набрать определенное количество баллов, и этим самым измерить свою силу. То есть он узнал свою силу. А на следующий день, если у него есть желание, взять и набрать хотя бы на один балл больше.
В течение последних 5 лет было проведено более 1000 соревнований, результаты которых были серьезно проанализированы. Таким образом, удалось создать систему нормативов, которые соответствуют спортивным разрядам.
Один из шагов к официальному виду спорта – это именно разрядные нормативы. И вот мы создали такую таблицу, по которым любой человек, любой школьник может выполнить, набрав какое-то количество баллов, посмотреть в эту таблицу и узнать, на какой разряд уровень его подготовки. То есть он, допустим, набрал там 180 баллов и в своей категории смотрит, у него второй взрослый разряд. У нас две возрастные категории. Конечно же, более старшему поколению на турнике заниматься сложнее, поэтому у нас разграничено до 45 лет и свыше 45 лет – это уже категория ветераны.
Систему направили в Екатеринбургский институт физической культуры, который одобрил эту разработку.
Ну, представьте, стоит турник, рядом с ним щит, на нем изображены все упражнения русского силомера, а рядом напечатана таблица. И ребенок раньше мог подойти, нажать секундомер и просто измерить свою силу. А сейчас он может подойти, нажать секундомер, запрыгнуть, набрать количество баллов и узнать, на каком же он уровне.
Чтобы стать мастером спортивного движения «Русский силомер», нужно уметь выполнять все виды подтягиваний, в том числе и самое сложное – подтягивание на одной руке. Организаторы движения подготовили сертификаты, которые будут выдаваться по достижении очередного разряда. А пока в условиях карантина всем желающим предлагают освоить систему «Русский силомер плюс». Для упражнений не нужен турник, все их можно выполнять дома. Подробное описание заданий есть на сайте телеканала «Союз» в разделе «Союз онлайн».
Это все новости на сегодня. Время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго. До свидания. Христос воскресе!